Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это среда и 4 октября на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Я приветствую вас, мужчины, потому что это программа о лучших друзьях каждого мужчины. И женщины, вас тоже приветствую, потому что вы входите в круг лучших друзей. Да, с экватором. Что вы имеете в виду? А, вы имеете в виду, что экватор недели? Не знаю. Ну, это для тех, у кого с понедельника по пятницу, а у меня с понедельника по понедельник рабочая неделя, поэтому это не экватор, а так себе недоразумение, недоношенная пятница — это ваша среда. Вот что я хочу сказать. Говорит МСК-бот, мы в Телеграм, заходите, и круто, что вы уже здесь. Евгений Казаков, Дмитрий Анатольевич, тоже приветствую. За Христос с нами Дмитрий Анатольевич, Сергей 38, директор совхоза, Алексей, шеф-комендор. И все лучшие люди планеты уже в «Говорит МСК» бот отметились латиницей, маленькими буквами, в одно слово, как слышится, так и пишется. Да, у меня есть информация. Вчера со мной поделились, что имелось в виду, когда здесь прозвучала фраза про то, что там транспортный налог будут повышать. Это называется вот как: не в лотерею, а в карты. И не выиграл, а проиграл. Не транспортный налог, а акцизы. Но повышать. Нет, это правда. Но потому что я эту новость читаю на каком-то портале. Вообще, это не российская газета. И это даже не ГИБДД, потому что ГИБДД к этому, по сути-то, вообще отношения не должно иметь. Речь об акцизах, но об этом чуть позже, если вы не против. Сейчас несколько забавных вещей, как мне представляется. Во-первых, финский суд признал право художника держать голую старушку в стеклянной банке. Живую, совершенно голую и совершенно старушку, потому что ей 83. Он держал ее на улице, в стеклянной колбе, в такой, в большой. Она там сидела голая, в маске молодой женщины, но при этом голая своим телом, не молодым, на стуле. В какой позе? Ну, в разных позах. Полицейским это не понравилось. Они сказали, что никакое это не художество и никакое это не перформанс, а совершеннейший разврат и пошлость, и вкуса у тебя нет, и сам ты не художник. Ничего не напоминает? Прибитые мошонки, вот, и прочие вещи. Но сейчас, вот почему Финляндия не Россия? Потому что нет там воли и нет там силы дожать до конца вот эту позицию. Провести, наконец, вот эту грань между пошлостью, бездарностью и желанием провокации заработать себе вот, ну, на что-нибудь там, на хайп на какой-нибудь. Вот. И настоящим художеством. Нет у них возможности провести эту грань. Вот мы смогли, а они не смогли. И поэтому суд сейчас защитил право художника выставлять голую старушку. Холодно, когда на улице все в куртках вокруг ходят. Она голая там сидит, на стуле, ей 83. Выглядит она прекрасно для своего возраста. Ну и так далее. Это хорошая новость или плохая? Не знаю, у меня есть еще одна классная, забавная новость. И здесь я хотел бы послушать вас. Вот кого еще можно было бы вызвать на бой вот сюда? Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Джордж Форман вызвал на бой голливудского актера Стивена Сигала.
Стивен Сигал!
Не, ну так сказал.
Стивен Сигал, я вызываю тебя на бой. Ты и я один на один. Я буду боксировать, ты можешь драться как угодно. 10 раундов в Вегасе, написал он.
Ему 68, Сигалу 65. И он, как вы знаете, айкидо, мастер боевых искусств. Седьмой дан айкидо. А сколько их всего данов этих в айкидо? Седьмой — это самый крутой или это так себе? И с 16 года, ко всему прочему, он еще гражданин Российской Федерации. То есть можно сказать, что Форман вот так вот через запятую походя бросил вызов не только Стивену Сигалу, но бросил вызов нам как нации, нам как территории, нам как стране, нам как державе, сверх-супер-мега-державе. Какой-то Форман, несмотря на размер кулаков своих. И здесь вопрос... Да нет у меня на самом деле вопросов. За кого вы будете болеть, я даже и не буду спрашивать. И так понятно. Но ведь понятно же. Ну, посмотрите, 68 лет лысый Форман, и посмотрите на Сигла, 65. Стройный, подтянутый. А, извините, это фотографии его молодого, нет. Ну, в очках, в черных, и седьмой дан у него, и айкидо, и все пироги. В общем, очень хорошо. Хороший день, хорошее начало дня, я считаю. Доброе утро.
Доброе утро, Роман.
Да, директор. Директор. Доброе.
Но раз он бросил вызов нации, предлагаю всей нации его отфигачить, чем.
Вот нет, я думаю, что в бойцовом клубе «Ахмат» найдутся люди. Но Сигал может, знаете, как в рестлинге, в американском вот этом спектакле. Когда одному очень больно или он не справляется, он как-то протягивает руку через канаты, и второй его напарник принимает как бы...
И выскакивает
свеженький, начинает молотить, да. Я думаю, что можно Сигала выпустить, но чтобы он где-то на третьей секунде вот так вот упал, протянул руку, и потом какой-то парень из бойцового клуба «Ахмат», там, из Грозного, выпрыгивает.
Зачем? Наше все, Федор Емельяненко.
А, Федор Емельяненко. Ну, Федор Емельяненко, ладно, хорошо. Нет, но мне кажется, особо показательно, чтобы отколбасил его кто-нибудь из Грозного. Вот это особо круто было.
Ну, тогда сам Рамзан Ахматович.
Рамзан Ахматович выпрыгивает и такой хрясь. Форман же сказал, можешь драться как угодно. Значит, такой хрясь его как-нибудь как угодно. И все.
С ним даже драться не будут. Просто бегут с поля.
Ну, все. Ну, отличная перспектива, я считаю, что... Вот, хорошая. Надо дожать эту перспективу до конца. Мало ли что от Мохаммеда Али отгреб в свое время. Ну, похоже, нормально отгреб. До сих пор аукается, вы видите как. Так, дальше, почитаю вас. А что про вас пикап сжигать будем? Ох, директор отпустил, черт возьми, точно ведь, директор. Это ведь директор вчера нам дал такую инициативу, проявил, дескать, купите у него пикап УАЗ. Не то сожгу. Слушайте, в последнее время я смотрю, что вы активизировались в продаже автомобилей. Когда я вам предложил площадку здесь в эфире моторов под названием «Сделка», помните, была такая площадка? Вы как-то неохотно что-то шли на сделку. А сейчас я смотрю, прям огромное количество и запрос в продаже автомобилей. Неужели нужно реанимировать эту вещь и пытаться снова продавать, покупать автомобили в эфире? Как же мы все в Балашихе любим дорожников, устроивших нам пробку перед МКАД. Просто расцелую, Дмитрий Анатольевич. Нижегородская, 94, корпус 1, незаконная камера на выделенку. Ну, была такая информация, читал. А что рассказать про это? Ну, она либо законная, либо нет. Это как вероятность встретить динозавра на улице, 50 на 50. Либо встретишь, либо нет. Так и эта камера. Она либо законная, либо нет. Что про нее рассказывать? Уже написано и сказано, и кляузы отправлены туда, куда нужно. Поэтому, если незаконная, ее снимут. А если законная, она останется. Тут другой вопрос. Если законная, ее снимут, и все? Вот снимут ее, и все? Или снимут ее и снимут еще несколько руководящих чинов, несколько ответственных людей, будут разбираться, потому что, в конце концов, ведь речь может идти о превышении должностных полномочий, о мошеннической схеме. В любом случае, каждый из этих пунктов – это не правонарушение, но преступление, попадающее под действие Уголовного кодекса. И вот здесь... Я бы хотел получить информацию. Камеру сняли, а вместе с ней имена, фамилии, чины, должности и санкции, которые были применены. Но боюсь, что это наше желание так и останется просто желанием и не осуществится, не реализуется. Доброе утро, я слушаю вас, да, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Александр меня зовут. Разрешите буквально два бесилова. Вот два нормальных таких бесилова.
Давайте, что там у вас с утра так уже не заладилось?
Обращение, наверное, ко всем идиотам. Вот господа идиоты, которые вот... Асфальт срезан, да, вот срезан асфальт.
Да.
Вот когда ты с нормальной дороги съезжаешь на срезанный асфальт,
да.
Ну не надо останавливаться почти до нуля. То есть вот...
Не надо, потому что ведь это же еще хуже. Загружается передняя ось, моторный отсек тяжелый, и ты подвеску переднюю бьешь гораздо сильнее.
Ну, естественно. Да, я согласен, можно маленько испугаться, когда ты со срезанного въезжаешь на нормальный, вдруг там не сгладили, да, а острое.
Нет, а со срезанного на нормальный тем более нужно газануть, чтобы разгрузить, опять же, морду. Ну, чуть-чуть ура, газа поддать, ну, бам, да, морда ну, поднимается, и ты спокойно запрыгиваешь на ступеньку.
Правильно, Роман, правильно. Ну вот, ну почему эти... Вот, вот сейчас на Ленинградском шоссе пробка из-за того, что срезанный асфальт, ну до нуля практически останавливаюсь. Ну это ладно, вот
выдохнул. Это бесит, да? Согласен.
Фу, выдохнул.
Нет, ладно, срезанный, ну а зачем до нуля перед полицейскими уже вытоптанными лежачими останавливаешь? Он уже вытоптан, колея там проезжена, нет, он останавливается так, как будто он едет не на автомобиле из металла, а на автомобиле из кубиков лего. Если он проедет по полицейскому, то он просто рассыпется. Но вот это тоже выбешивает, согласен. Очередной МакГрегор Майвезер. Ну да, но это прикольней, согласитесь. Это как 83-летняя старушка в стеклянном клубе, этом кубе, но только на ринге. Это же гораздо интереснее.
В движении.
7-3-7-3-9-4-8 за бортом, плюс 3. И кто-то уже здесь актуализировал нашу традиционную тему шипы или липучка. Ну... Ну, давайте, ну, а что я могу сказать? Хорошо, проголосуем, но только давайте сначала обменяемся нашими впечатлениями о Москве транспортной. Въезжаете, выезжаете в город, 7373948, расскажите, как у вас это получается и где болит, если что-то с движением не заладилось сегодня. Доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Каширка в сторону центра уже от Сабурова. Как обычно, утренняя пробка и маленькое дополнение к недовольному человеку на прошлом звонке.
Да.
Когда ездишь на 19-х колесах на низком профиле,
да,
проще сбавить скорость и аккуратно подняться на эту ступеньку, нежели потом два диска и...
А зачем вам? А зачем вам профиль низкий такой?
Ну, вот на Audi бывает, знаете, 19-е роторы, диски, там завода такие ставят колеса, поэтому...
Ну да.
Если он ездит на Санта-Фе на бубликах, ему можно себе такое позволить.
Не, ну я согласен, конечно, есть особенности, но понимаете, как правило, притормаживают все, а не только те, кто на 19-х колесах и низком профиле, таком толщиной в палец в человеческий. Так, 7373948, я еще слушаю вас. Доброе утро, здравствуйте. Да, говорите, где вы?
Да, здравствуйте. Шереметьево, въезд, вот терминал D, что въезд, что выезд в аэропорт и выезд из него. Это просто каш.
А вы въезжаете сразу на мост? Ведь там же можно развернуться у Ешки.
Я нет, я вот поехал развернуться через Е.
Ну да.
Да, типа я умный, ну и все то же самое.
Но там все равно стоит. Не, ну там поменьше, потому что все-то въезжающие сразу...
Конкретный, пердык конкретный. Можно не успеть выехать за 15 минут положено.
Ну тогда, нет, тут, вариант один. Тогда приезжаем в Е и из Е ножками топаем 8 минут до терминала Д. Ну надо предлагать людям, которых везешь, или сам, если едешь. Все, бросаешь тачку. В Д бросаешь, да, там в этих... Ну, в Е бросаешь, бросаешь тачку в Е, а дальше ножками по вот этим вот движущимся лентам идешь с чемоданчиком своим, чапаешь быстро. 8-10 минут, и все хорошо. Так, есть информация по вчерашнему спаму, правда или нет, только новости отсюда всем, кто ездит в Москве на автомобилях, на камерах, светофорах, пиксели. Ох, как много букв, извините, не успею. 1-2 октября вешали камеры на стоп-линию. Будьте внимательны, пишет Макс. На Минке стоят час камеры, микроавтобусы, а знаки не ставят, что ведется видеонаблюдение. Ганс Клоп, но это же не только там. Ну, я вас умоляю. Если бы у нас везде были знаки, что ведется видеонаблюдение, вы не понимаете, какой непоправимый урон, какой ущерб нанесли бы мы экономической безопасности державы, перестав нарушать и прекратив платить штрафы. Доброе утро, слушаю вас.
Да, доброе утро. Вот смотрите, на Волочаевской улице сняли асфальт еще в конце августа.
Угу.
И до сих пор ничего не сделали.
Ничего не сделали. Ну, да. Потому что подрядчики плохие. Нет, все хорошие. Подрядчики плохие. Нагадили опять. Почему, когда снимают асфальт, сразу не кладут новый? 3 недели уже на Новой Риге ждут снега. Или такая технология? Стас из Москвы. Стас, я думаю, что такая технология. Снять асфальт, снятием занимаются одни, потом, пока придут деньги, потом, пока оплатят счета, потом, пока движение по счетам, ведь нужно асфальт подвезти. А откуда его подвезти? Где-то его украсть нужно в другом районе Москвы, потом довезти сюда, здесь уложить. Ну, какой-то ответ есть на этот вопрос. Я не знаю, какой. Деко предполагает у нас в Телеграме, что ждут морозов. Может быть и так, кстати говоря. Может быть, есть какая-то технология, которая требует, чтобы именно в мороз, в снег, ну или, во всяком случае, в дождь укладывался асфальт. А сейчас, как вы видите, погода шепчет, стабилизировалась. Небо голубое, воздух морозный, чистый, плотный, хороший. Ну, в общем, классно все. В области самые плохие въезды. Ленинградка сейчас от Старого Шереметьево через Химки до Московской кольцевой. И что-то у вас случилось Балашихе, из-за чего все плохо. Вот только народ расслабился, а я вижу, что. Только народ расслабился, говорит, запустили эстакаду, Балашиха поехала, все хорошо, и вот тебе на, держи, три аварии. Или это одна авария, и три раза про нее отметили. Или три, но как-то вот просто... Не могли, что ли, рубануться до объездного шоссе? Нет, рубанулись между объездным и Москвой, так что никак не проехать иначе. Только стоять в пробке. Скорость движения на объездном шоссе 5 км в час. Скорость движения через Балашиху 5 км в час. Умножайте это на расстояние от Балашихи до Москвы и получаете время стояния в пробке. Еще серьезная авария на Варшавке внутренним КАТ. Из-за этого от Липецкой ровно так же по МКАД 5 км в час.
Моторы.
Так, Нахимовске разметку через 3 месяца только нарисовали после укладки асфальта. Так и может быть. Укатывают сначала асфальт автомобилисты. Да, есть такое дело. Значит, смотрите, у меня вот какая информация еще про повышение возможной акциза. Но я нашел это только в одном месте, поэтому как есть, так и дам. А дальше, ну что нам здесь размышлять? Это ведь информация не про нас, это информация не про... не столько для водителей, сколько для автопроизводителей и автопродавцов, для представительств автомобильных компаний. В 2018 году может появиться новая шкала акцизов на автомобили, которые варьируются от мощности двигателя. Сейчас в России 3 категории акцизов уплачиваются. Это когда вы возите автомобили, правильно? Возите или продаете. Последнее... Нет, да и продаете, если свои делаете. Акциз ведь это просто акциз на автомобиль или на ввозные. Предполагает уплату акциза в размере 420 рублей за одну лошадиную силу. Есть еще 2 категории. До 90 лошадиных сил никакого акциза. От 90 до 150 лошадиных сил 43 рубля. А если выше 150, 420 рублей. Круто, разница. 43 рубля, 420 рублей, ровно в 10 раз. Мощность перешагнули, пожалуйста. Шкалу хотят расширить, чтобы разделить более мощные автомобили по нескольким новым категориям. 200, 300, 300, 400, 400, 500 и выше 500 сил. Акцизы для них предлагают установить следующие. 897, 925, 965 и 1084 рубля. То есть на автомобиле от 200 до 300 лошадиных сил акциз вместо нынешних 420 рублей должен будет составлять 897 рублей. Если я все правильно понимаю, это чуть больше, чем в 2 раза должен повыситься акциз с одной лошадиной силы. Одна лошадиная сила 897, значит 100 лошадиных сил. Правильно я понимаю, что это будет 89 700, 200 лошадиных сил, это будет что-то около 180 тысяч. Правильно? Около 180 тысяч просто акциз на автомобиль. Как это повлияет на нас? Да, пожалуй, что и никак, потому что есть здесь статистика. По данным Автостата, большинство продаваемых автомобилей в Российской Федерации обладают моторами меньше 200 лошадиных сил. Таких продано 700 тысяч. 200-250 лошадиных сил, 45 тысяч автомобилей, а свыше 250, немногим более 20 тысяч автомобилей в год продано. Но это в целом по России, это данные размазаны тонким слоем по России. Давайте я заострю, спрошу вас, потому что у нас есть тенденция, что каждый следующий автомобиль должен превосходить предыдущий во всем, в классе, в комплектации, в цене. В том числе и в мощности. Поэтому я сейчас сделаю небольшой анализ. Исходя из того, какой автомобиль у вас сейчас, мы посмотрим на то, каким будет ваш следующий автомобиль. Давайте сейчас. Ваш автомобиль, мощность вашего автомобиля менее 200 лошадиных сил. Менее 200 лошадиных сил. 134, 21, 35. 134, 21, 35. У вашего автомобиля мощность более 200, но менее 250. От 200 до 250. 134, 21, 36. Мощность двигателя вашего автомобиля более 250 лошадиных сил. 134, 21, 37. Позвоните и проголосуйте. У вас автомобиль до 200 лошадей. 134, 21, 35. До 250, но более 200. 134, 21, 36. Более 250. Верхняя планка ограничена только вашей фантазией и честностью. 134, 21, 37. еще законами физики, логики, ну и нашим знанием автомобильного мира. Пока только 5% более 250, 15% между 200 и 250, и большинство подавляющее в районе 80, постоянно меняются цифры, около 80% те, у кого мотор в автомобиле менее 200 лошадиных сил. Доброе утро, здравствуйте. Ну тогда нас не парят вообще эти акцизы и повышение стоимости.
Дмитрий, Москва.
Да, Дмитрий.
Алло.
Да, слушаю вас.
Роман, ну я думаю, что это делается для грузовиков, потому что легковые сейчас мало кто таскает из-за границы. Это грузовые. Что нас газели брали из газона.
Нет, я... Ну да. А я хочу понять, акциз уплачивают на автомобиль. Ведь смотрите, акцизы выплачиваются на автомобиль. Вы думаете, только ввозные? Это растаможка идет. А может быть, наши производители тоже выплачивают акцизы какие-то за автомобиль?
Нет. А как на наши-то, как производители?
Ну, на нашу водочку акциз-то есть, просто товар, который попадает под акцизную вот эту регистрацию.
А, то есть и наши подорожают.
Вот я, вот, ну, это интересная тема, потому что я бы хотел это уточнить. Знаете, я знаю бодрость духа, так, сейчас, секундочку, и бодрость тела Сережи Илинского, который руководит пресс-офисом на «АвтоВАЗе». И давайте ему тогда позвоним, потому что то, что там могут подорожать, не могут подорожать импортные, это бог бы с ним. А вот что с нашими, это интересно, потому что мне, ну вот мне, к примеру, понравилась цена на Vesta SV Cross. А не вырастет ли она сейчас? Вот? А, слушайте, а это же не парит вообще. Потому что у наших же автомобилей там мощность все равно всегда меньше 150, а значит, акциз не выплачивается. Сереж, доброе утро. Не разбудил тебя, знаю, потому что ты уже, наверное, в офисе там вставляешь пистона подчиненным всем.
Ну, тем более, что в Самаре плюс час.
Ну вот, да, и в Самаре тоже плюс час. Во-первых, я хочу поздравить с официальным стартом Lada Vesta SV и Lada Vesta SV Cross, потому что мне машина очень понравилась. Хотя, несмотря на то, что...
Спасибо большое, нам тоже очень нравится.
Я не был на презентации, вот в Сочах не катался с вами, из-за графика не получилось. Но с машиной сильно раньше, как ты знаешь, познакомился еще, ну, по разным делам нашим. Поэтому...
Да-да-да.
Мне понравилось, особенно, конечно, я не понимаю, ну, в смысле, SV классная вещь, но при наличии SV Cross еще и за такие вменяемые деньги, я бы рассматривал только его. Вот, но я сейчас не об этом.
Спорить, ну, кому-то это просто не надо, Роман.
Согласен, нет, я абсолютно согласен. Это разница ценовая такая небольшая, а визуально тачка настолько круче, и клиренс 200 миллиметров, вообще супер, очень крутой автомобиль. Значит, Сереж, вопрос в другом. Я сейчас читаю новость про то, что акцизы хотят повысить на автомобили. И мы обсуждаем это со слушателями. Акцизы на тачке там увеличат чуть ли не в два раза по разным мощностям. И хотел уточнить, а отечественные автомобили, производимые в России, облагаются акцизом? Выплачивается акциз за них? Или это только на импортные, которые ввозятся из-за рубежа?
Нет, Роман, во-первых, если акцизы таможенные, то это не про нас, потому что мы свои машины производим.
Ну, таможенные, я понимаю. Но вообще какой-то акциз есть на новый автомобиль? Вот как на новый алкогольный напиток в России, неважно, где он произведен, есть некий акцизный сбор. На автомобиль облагается чем-то похожим?
Ну, нет, такого специального акциза нет, но при этом есть утилизационный сбор, который оплатят все производители.
Все.
Это вот своего рода такой акциз.
Я понял. Тогда, получается, если 80% тачек, продаваемых в России, производится в России, нам особо волноваться не о чем. Правильно?
Нет, ну, утилизационный сбор платят все.
Да, да, поэтому... акциз, да. Все, я понял, хорошо. Не буду больше отвлекать тебя. Спасибо за комментарий. И еще раз, сколько уже заказов приняли на Vesta SV? SV Cross. Есть данные?
Мы готовы выполнить любое количество заказов в разумных пределах.
А сколько, план есть какой-то до конца года? Сколько будет произведено?
Есть, но он не публичный. Самое главное, качественно делать каждый конкретный автомобиль, поэтому мы не спешим.
10 тысяч?
Не, что ты.
Ладно, хорошо. Хорошего дня, Сереж, пока.
Счастливо. Спасибо тебе. Пока.
Это Сергей Илинский, он там заправляет всем в пиар-службе и в пресс-службе, и по связям с общественностью на АвтоВАЗе. Видите, какая история? Не раскололся. Кремень. Гвозди бы делать из таких, Сереж. 134-21-35. Голосование. Все, я остановлю. Не надо. Оно очень показательное. Много, очень много слушателей. И вот что у нас складывается, какая история. Автомобилей до 200 лошадиных сил у нас 78%. Автомобилей до 250 лошадиных сил у нас 16%. И автомобилей свыше 250 сил и далее до бесконечности у нас всего лишь 6%. Так что, ну, как следует из этого голосования, особая история с акцизами и с повышениями нас не парит. Ну, правда же? Нет, не парит. Впереди краш-тест. После новостей, обзора прессы, пары и заявки на участие в краш-тесте я уже принимаю в Телеграм. Можете писать и на СМС тоже.
Моторы. Обзор прессы.
Эльвира Хасаншина!
Доброе утро
всем! С обзором прессы. Что они делают в Балашихе, Эльвир, прямо сейчас?
Вот стоят,
что
да?
Они? Нет, они едут, нет, они не стоят, они едут, но где они едут? Вот Ринатыч присылает фотографию, вот посмотри, на секундочку, я тебе покажу.
Давай.
Вот смотри, Ринатыч, видишь, где они едут? Вот, вот шоссе, металлический забор, а они едут где? По траве, ну просто по газу. Едут, уже это не обочина никакая, это уже за отбойником дороги находится, и они там пилят, почему? Ну, из-за того, что они все плохие, скажи, из-за того, что мерзавцы все.
Ну, видимо, выхода другого нет.
Да, потому что именно вот они думают, что так. На самом деле, Ринатыч, я вас не одобряю. Вот то, что вы делаете, потому что Ринатыч фотографирует из окна своего автомобиля. То есть он вместе с ними объезжает. Но с другой стороны, ну, если прям вот до невозможности надо. Вот, ну, там, жена рожает сейчас, может, Ринатыча лежит на заднем диване автомобиля.
А может быть, шеф ему обещал отрезать по пальчику.
Ну, что такое? Ну, вот Олег пишет, в Балашихе мы офигеваем, это если культурно. А, у вас там авария. Авария, и я не вижу, этот розовый Мондео притерся с этим, с КамАЗом, или еще нет. Или, ну, в общем, там авария или несколько аварий сегодня. Сегодня Балашиха мрак, вообще просто кранты. Ребят, не въезжайте туда. Знаешь, драма в чем? Потому что расслабились люди из-за того, что открыли одну из трех эстакад, и город как бы типа поехал на выезд уже так более-менее. И люди расслабились, и все стали опять через Балашиху ездить, там типа, ну нормально, постоим 15 минут. А сегодня вообще авария, сняли асфальт, еще что-то, и в результате там коллапс.
И стоять теперь будут долго, да?
Да, да, долго, до марта где-то, до апреля. А где... А что у тебя там в газете?
У меня про экзамен для доктора, пишут «Аргументы и факты». Говорят, кто из медиков может стать московским врачом.
Хватит тебе минуты на две обзора.
Конечно.
Да? Я пойду тогда залью себе кипятку.
Давай, пока расскажу. Есть такой экзамен на получение статуса «московский врач». Он прошел, первый экзамен прошел в методическом центре аккредитации специалистов Первого государственного медицинского университета имени Сеченова. Сначала у них была теория, они отвечали медики на вопросы. Потом был второй этап, это практика на различных электронных манекенах, которые умеют вздыхать. При этом докторам даются различные задания. Они должны быстро реагировать. Ну, например, условие сдачи такое. Вы входите в помещение, а на полу лежит человек без признаков жизни. Или вам сообщили, что в соседнем кабинете человеку неожиданно стало плохо. Надо срочно помочь. И вот... Эксперты оценивают то, как будет действовать доктор в этих условиях, затем они проходят на следующий этап, третий, и здесь им нужно выполнить уже минимум 80% заданий. Вот на последнем третьем этапе доктора уже общаются с настоящими экзаменаторами, настоящими экспертами. Ну, в общем, вот про этот экзамен «Московский врач» на получение этой лицензии, аккредитации, прочитайте эту статью в «Аргументах и фактах». «Вечерняя Москва» пишет про торжественную церемонию вручения премии ТЭФИ. Она завершилась в столице. Было 33 награды в 33 номинациях, соответственно. Номинаций очень много, конечно. Вот утренняя программа, например, победителем стала передача «Доброе утро». Лучшая ведущая утренней программы Юлия Высоцкая с передачей «Едим дома». Следующий победитель — «Правила жизни» канала «Культуры». Это лучшая передача об образе жизни. Лучшая просветительская передача — это «Военная тайна», проект РЕН-ТВ. А БВГДейка выиграла дневное шоу. Например, победила передача «Время покажет» Первого канала. Обошла всех конкурентов. Среди реалити-шоу выделили «Пацанки» на пятницу. У них теперь есть тоже своя ТЭФИ. «Своя игра» получила ТЭФИ в номинации «Телеигра». Журналистское расследование досталось РЕН-ТВ за работу «Слепые мулы». Информационная программа для вручения, которой на сцену вышел сам Михаил Гусман, вот этой ТЭФИ, эта премия досталась «Времени» Первого канала. Среди ведущих информационных программ сражались много кандидатов, но выиграл всех Дмитрий Борисов. Кстати, среди информационно-аналитических программ победила «Вести недели». Ну, в общем, уже можно знать, что лучший интервьюер – это у нас Владимир Соловьев. «Пусть говорят» тоже получили свою статуэтку, и Константин Эрнст вышел ее получать. Он сказал, что на память отдаст ее Андрею Малахову, и поэтому не стал ее забирать. Лучший ведущий развлекательной программы – Максим Галкин. Лучший режиссер – это режиссер «Мажора 2» Максим Полинский. Лучший актер – Михаил Ефремов. Лучшая актриса – Чулпан Хаматова. Ну и так далее. Очень много. Кстати, лучшее событие – это «Алые паруса», проект «Пятого канала». В общем, обо всем об этом читайте в свежем выпуске «Вечерней Москвы». РБК Daily пишет о том, что имена пользователей систематизируют, авторизацию в российских сетях Wi-Fi предлагают сделать единой. Хорошая такая инициатива. В программе развития цифровой экономики России появилось предложение о создании единой системы идентификации пользователей публичных сетей Wi-Fi. Подробнее об этом в РБК. Российская газета публикует интересную статью под названием «Добавить бактерию». Она о том, что продажа антибиотиков в аптеках будут жестко контролировать, как и их применение в сельском хозяйстве. Правительство говорит, хочет, вернее, утвердить федеральную стратегию по борьбе с привыканием микробов к антибиотикам до 2030 года. Соответственно, без рецепта купить антибиотик будет совершенно невозможно, никак,
да?
Никакие отмазки не прокатят.
Когда?
Ну, пока... правительство уже утвердило эту федеральную стратегию.
А чем антибиотики-то нам не угодили? Почему мы не можем их купить без рецепта? Что мы из них, взрывчатку делаем или что?
Нет, просто возникает резистентность бактерий к антибиотикам. Соответственно, если у большинства хотя бы людей будет эта резистентность, мы вернемся в средневековье, когда любая инфекция сможет убить человека и ничего не сделать. В общем-то, по сути, это, наверное, одно из сильных лекарств, практически самых сильных, которые сейчас у нас есть в медицине.
Я Эльвира, я хотел сказать, что я уже давно здесь, так что можем...
Можем с тобой прощаться.
Сворачиваться. Вот меня здесь пишет Николай. Только что новости с ЦОДД всем, кто ездит. Сейчас обсудим эту новость. Давайте Эльвиру провожать.
Давайте.
В добрый путь... Нет, как... Земля, прощай, в добрый путь. Эльвира, заходи еще в следующем часе обязательно.
Говорит Москва, 94,8. Моторы.
Вот, Николай, я прямо сейчас лопачу, просто вот этими вот руками, без единого гвоздя лопачу, просто весь сайт перешерстил ЦОДД и вот всего вот этого. Пока не могу найти подтверждение. Николай пишет. Только что новость из ЦОДД всем, кто передвигается в Москве на автомобилях. Нововведения в камерах светофоров. Пиксельные камеры установлены были ночью 1 и 2 октября. А сегодня какое? 4. Специально, чтобы водители не видели. В центре Москвы, а также в округах, с 5 числа будет фотофиксация переезда стоп-линии. Осуществляться на светофорах и, соответственно, будут приходить штрафы. С 12-го... еще что-то там такое. Потом подключаться в северо-восточном, юго-восточном, в Троицке, южном, юго-западном округах. Там нарушения будут фиксироваться с 10 октября. А это хорошо или плохо? Но вот секундочку, я хочу вас спросить. Николай предупреждает таким образом, как если бы товарищи, готовьтесь, вас поставят в очередную позу. Все, я обновляю голосовое. Нет, давайте еще раз. Это хорошо. Камеры, фиксирующие переезд за стоп-линию, это хорошо, 134-21-35. Это плохо, 134-21-36. Ну, то есть, новость о том, что в Москве светофоры, новые светофоры, которые там устанавливаются, подключаются к единой сети фиксации переезда стоп-линии, вот этого нарушения, именно этого нарушения. Это хорошо, 134-21-35. Good, говорите вы. Правильная инициатива, но в конце концов, ведь это же один из факторов создания колоссальных пробок, когда вы выезжаете на перекресток и блокируете проезд. Вам уже красный, а вы заблокировали его и стоите там, да? То есть вот этот светофор, фиксирующий переезд стоп-линии, он, по сути, выполняет сразу несколько функций, одна из которых это недопущение ситуации блокирования перекрестков. Просто блокирование. Когда одна улица загружена, один поток загружен, он блокирует перекресток, и тогда на этом перекрестке коллапс случается для всех проезжающих. Это хорошо. хорошо. 134-21-35. Ух, хорошо. Это плохо. 134-21-36. Отстойно вообще. И у вас есть даже аргументация. Почему это плохо? Доброе утро. Да, я слушаю.
Алло.
Да, слушаю вас.
Считаю, что это хорошо, если бы еще один закон. Что если дорога ремонтируется чаще, чем раз в 20 лет, то налоги не платят. Потому что уже надоело, когда они вас асфальт кладут.
Я согласен с вами.
Дождь и прочее.
Да, причем и больше того, вот кто-то здесь написал, ждут морозов. Причем это не шутка, а это серьезно, потому что общался с дорожниками. В морозы укладывать дороже. Ну, то есть больше деньжат срубить можно в морозы, поэтому надо подождать немножечко, снять асфальт и подождать чуть-чуть. Но раз чаще, чем раз в 20 лет, все-таки нет. Но вот я бы хотел, чтобы выдерживались те ГОСТы, которые существуют на сегодняшний день. Потому что если окажется, что мы сейчас полистаем немножечко документы правоустанавливающие, ГОСТы, там, СНИПы, я не знаю, чем регламентируется этот асфальт. Окажется, что то, что у нас укладывается, должно укладываться раз в 7 лет. Ну вот, ну, мне так кажется, раз в 5-7 лет должно хватать его. То есть уже сейчас это должно лежать 7 лет. Но мы не можем. Мы как та безумная домохозяйка, которая раз в неделю должна что-нибудь из мебели передвинуть. Шкаф поставить сюда, диван сюда, кресло сюда, это сюда. Ну, от нечего делать. Ну, нечем больше заняться, и поэтому начинаешь... Когда не можешь сделать настоящий ремонт, начинаешь двигать мебель, правильно? Меняя таким образом что-то. Камеры фиксирующие, сейчас уже запускающиеся... Они начнут работать, какие-то уже начали, какие-то начнут работать до 10-го, до 15 октября. Камеры, фиксирующие переезд стоп-линий на светофорах, это хорошо, 134-21-35. Это плохо, 134-21-36. Пока большинство думает, что это хорошо, 69%. Но, тем не менее, ведь есть и 31% думающий, что плохо. Давайте я хочу вас послушать. Доброе утро. Да, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей Москва. Я как раз думаю, что это плохо.
Почему?
Я вам объясню. А я вам объясню, почему. Потому что, смотрите, есть в том числе перекрестки, на которых ты стоишь, а с правой стороны загорается стрелка.
Да.
И вот в случае, если светофор не отрегулирован, а в нашей стране он не отрегулирован, да. Они же не вводят дополнительно какие-то правила, то вот вы прямо будете стоять до вечера, пока поток справа не иссякнет. Потому что иначе они все время будут забивать этот хвост.
Не очень понял. Нет, ну то вот есть те, кто едут направо под стрелку, а на самом деле туда и под стрелку едут те, кому надо ехать прямо. Правильно?
Нет. Смотрите, вы едете прямо.
Да.
Справа от вас те, кто едет под стрелку. И вот
да.
Эти перед вами... Перекресток всегда будет забит, потому что вот бывают такие перекрестки, где на стрелку поворачивают, а вы-то выехать не можете, потому что у вас как раз стоп-линия, да, и
да.
Если вы ее, а там хвост. Понимаете, тогда либо надо вводить правило, что, там, допустим, правило 40 секунд красного света полностью на перекрестке на светофоре. Но этого же не делается. У нас сейчас ведут, деньги соберут.
И... Нет, так а вам-то что, вы стоите, а тем, кто стоит в хвосте, им вы успокаиваете себя тем, что им прямо сейчас их фиксируют, и им штрафы будут приходить.
Так вот я и говорю, а вы просто выехать не сможете.
Нет, так тут же все дело в том, что должно пройти какое-то время. Вот сейчас посмотрите на потоки транспортные. Сейчас процесс обгона на Кутузе где-нибудь выглядит вот как. То есть на протяжении примерно 2 километра один водитель пытается обогнать другого. Почему? Потому что один едет 80 километров в час, а второй едет 79. Иногда 80, 80, 79, 80, 79. И вот они друг друга пытаются обогнать вот так вот всю Кутузу. Пилят от Рублевки. И где-то у Триумфальной арки один другого все-таки в конце концов обгоняет. Почему? Потому что камеры там есть, они работают, доказано. Вот. А штрафы платить не хочется. Научились мы ехать 80. Научились. Научились мы знать о том, что нас фиксируют и штрафы приходят. Научились. Но также и со стоп-линии. Научимся, в конце концов. В месяцок-два вы постоите вот так вот, постоите. А потом все, кто стоят в хвосте и вот так вот блокируют проезды, поймут, что платить каждый раз за такой проезд перекрестка... Ну, немножечко накладно. 67-33, я остановил голосование, финальный результат. В Москве якобы, я не нашел подтверждения на сайте ЦОДД, я здесь на сайте gucodd.ru, gucodd.ru, вот так вот. gu, ну, по-русски, если читать, gucodd.ru, так называется сайт. В новостях Последняя новость датирована 2 октября, а сегодня 4. Жаль, что у них между 2 и 4 ничего не происходило. СОДД призывает водителей быть бдительными, внимательными в связи с началом осенних каникул, началом осеннего обострения. 2 октября, до этого 30 сентября, двустороннее движение организовано на улицах Рассалимы и Трубецкой. Потом 29 сентября, с 20 октября изменится схема движения в Северном округе, улица Дыбенко, Беломорская, Лавочки. Ну, в общем, про светофоры, про эти я так и не накопал здесь информации. Но есть ощущение, что светофоры начнут, на светофорах станут устанавливать камеры, фиксирующие пересечение стоп-линии. Вы считаете, что это хорошо 67%, плохо 33%. Я придерживаюсь мнения, что это хорошо. Значит так, отсутствие новых дорог плохо. Я сейчас коротко, ваше жизненное кредо, спросили бы меня, вот, ну, в отношении того, что происходит в городе и что хорошо для автомобилистов. Значит, все, что повышает безопасность и культуру вождения, хорошо, скажу я. Все, что ограничивает нас в движении, в возможностях, плохо, скажу я. Наведение мостов там, где уже дороги есть, это хорошо, но мало. Нужны новые дороги, скажу я. Вот глядя сейчас на Балашиху, на то, что там происходит. Строят новые эстакады. Классно. По ходу движения основной магистрали. То есть на уже существующей магистрали строятся новые эстакады. Это прикольно. Но мне кажется, что правильнее было бы создать несколько перепускных дорог, соединяющих Балашиху с соседними шоссе. И так сделать по всему Подмосковью, чтобы люди имели возможность плавно перетекать из одного шоссе в другое, с одной дороги на другую, с одного района в другой, а не въезжать в город по одному единственному шоссе, где, если случился дорожные работы или ДТП, движение стоит в мертвую, коллапсирует, люди умирают от старости в этой пробке, от тоски, от сердечных приступов, от нервного тика, от стресса, от всего. Новые дороги нужны, а не новые эстакады. Далеко я ушел что-то от светофоров, да? Да, а по поводу стоп-линии, это повышает культуру вождения и безопасность на дорогах? Да, то есть всегда, когда вы хотите узнать, там, условно, проверить себя или проверить меня, вот, а что бы сказал Щукин по этому поводу? Это правда, когда я старый стану, вы будете, дети будут говорить, а что бы сказал дедушка Щукин по этому поводу? Ответьте на вопрос, это культуру вождения и безопасность повышает? Фиксация на стоп-линии нас, да, это повышает культуру и безопасность как следствие. Хорошо, значит, я принимаю это и считаю, что это правильно.
Краш-тест.
Так, теперь краш-тест. 7373948, телефон прямого эфира, чтобы дозвониться. XC40 не можем, Александр Сюткин. Я вижу ваше сообщение и видел тогда еще в середине часа, когда вы в новостях писали предложение по краш-тесту. Но большинство ведь из нас еще XC40 и в глаза не видел. Не видели. Я-то видел, но тем не менее рановато. Мы не знаем об автомобиле, мы его не щупали, не нюхали, не видели, не сидели, не трогали, не тестировали. Ну как же мы можем сказать, GLA или XC40, или Evoque и XC40? Мы не можем этого сказать, тем более, что Evoque и GLA не совсем одно и то же. Поэтому пока рановато. И подберите правильного конкурента для Evoque. Evoque, если говорить о конкуренте правильном, это, конечно, не GLA, а GLC. GLC, главный конкурент. GLC Coupe, я бы даже сказал, конкурент для Evoque. Что купить, Optima или Octavia? Для семьи 3 человека. Андрей Горянчик прислал это сообщение. Но вы человек семейный, правильно я понимаю? Тем более, три человека в семье. Всего три, то есть ребенок один. Тогда особо не парит. Но все равно я бы брал Octavia просто... Нет, на самом деле и Optima тоже классный вариант. Но вот какая штука. Octavia можно брать даже 150-сильную, таким образом сэкономив деньжат. Не обязательно 180 сил. Она все равно будет ехать азартно. И она все равно будет... Можно неплохо упакованный взять автомобиль. И у него все равно будет один гигантский фактор, который склоняет весы в его пользу. Это, конечно, багажник, его удобство, практичность, размер, объем и все на свете. Вот. И при этом Octavia можно не брать топовую, она все равно будет ехать. С Optima другой вопрос. Ее нужно брать топовую, версии GT. Только 245 сил могут Optima ехать. Потому что все остальное, это, честно говоря, попытки тянуть кота за хвост. Вот. Это не движение, это профанация динамики. Вот. И поэтому... ну, честно говоря, брал бы «Октавио». Если важен комфорт, ну, в этом смысле, конечно, «Оптима» автомобиль другого класса. Он больше, он дает больше пространства немножечко для заднего пассажира. Впереди чувствуете себя в автомобиле немножко чуть более высокого класса, чем «Октавио». Поэтому если комфорт важен, а практичность использования багажника и динамика важны не столько, вот, ну, тогда «Оптима» очень неплохой вариант. «Камри» или «Оптима» 794-й. Нет здесь никакого выбора. Конечно, мы можем голосовать, мы можем подсказывать вам любые другие варианты, но вы все равно пойдете и возьмете «Камри», правильно? Потому что когда у вас среди альтернативных вариантов существует такой вариант «Камри», вы будете ходить вокруг да около, думать, а потом все равно... Ведь общественное мнение задавит же вас, правильно, своим весом. Вы купите «Камри», как все. Доброе утро, слушаю вас.
Доброе утро, Роман.
Доброе.
Смотрите, подскажите, пожалуйста, все вот мучаюсь с выбором. Ну, вопрос касается бэушных автомобилей.
Да.
Смотрите, четверо людей, четверо...
Да, четыре человека, не, понял.
В общем, четыре, да, человека, да. А вот, смотрите, выбираю выбор Сорента, 11-й год, полный привод, дизель, 90 тысяч пробега, в комплектации, ну, максимальной, кроме там этой крыши панорамной, вот, обслуживаемый.
А второй, нормально. Я понял, классный, а второй?
Второй Спартаж 13-го года, ну, где-то пробег там на рынке, где-то 50-60 тысяч километров, но бензин, полный привод. Вот.
Слушайте,
но моя супруга... Вот, ну вот не знаю просто, что выбрать, подскажите.
Сорента или... Ну, Сорента посерьезней парень. Если четыре человека, сзади два будут кататься время от времени. Удобно, крыша выше, багажник больше, возможностей больше, плюс дизель. Я бы брал Сорента. Мне очень нравится... Это же мы о предыдущем, правильно говорим? Не Сорента Прайм, а предыдущий кузов
Сорента. Причем предыдущий Дорис Тайм.
Нормальный автомобиль, хороший, рабочий, надежный, крепкий, с прикольным дизелем, хорошо едет. Берите Сорента. Зачем? Деньги одинаковые, правильно я вас понимаю?
Да, да, деньги.
Там эти два года разницы, что один посвежее, один...
Сорента немножечко, там, да, тысяч на 40 подороже, но это вообще, я считаю,
я понял.
Это не очень.
Вот мы сейчас... Давайте, хорошо, мне нравится эта пара, точнее, мне нравится само предложение, сам подход. То есть взять... это классическое столкновение, классическая заруба. То есть взять что-то там или попроще, или ну так, чуть ниже классом, но свежее и в чуть более другой комплектации. Когда о новых автомобилях речь идет, мы выбираем как? Ниже классом, но проще но богаче комплектация, или выше классом, но проще комплектация. Здесь выбор похожий, но он стоит вот как: свежее, с меньшим пробегом, но ниже классом, Спартаж. Или чуть выше классом, и с дизелем, с классным мотором по-настоящему, но чуть-чуть пробег побольше и там на пару лет старше. Вот в этом столкновении вы бы что предпочли? Сорента 134-21-35. Я понимаю, что мы сталкиваем автомобили одного бренда. Я вижу, больше того, немножко разноклассников. Но, тем не менее, фактически живой выбор. Давайте поможем человеку. Kia Sorento. Дизелечек. Чуть-чуть постарше, на 1.5-2 года. И чуть больше пробег. Но автомобиль выше классом. Sorento 134-21-35. Спартаж. Потому что свежее. Потому что пробег меньше. И вот это вот все. 134-21-36. Обычный городской телефон 8495 префикс и далее само тело телефона 134-21-35 Сорента, 134-21-36 Спартаж. Доброе утро, слушаю вас. Здравствуйте. Доброе.
Алло, доброе утро. А вот можем по Кадиллаку Эскаледу поговорить?
Давайте поговорим. А чего? Классная большая тачка для дороги. Без иллюзий, а бездорожье. А что конкретно вас интересует?
Ну, с кем бы ее можно было столкнуть, как вы любите это делать?
Ну, Lexus LX, главный конкурент, на мой взгляд. Lexus LX, да, потому что, смотрите, Escalade, он же рамный у нас, конструкция рамная у него.
Ну, да.
А больше премиальных тачек с рамой не осталось. Гелендваген, но он небольшой, но он относительно маленький, вот как пол Escalade, правильно? ГЛ, несущий кузов. Range Rover, несущий кузов. Рамы уже ни у кого не осталось. Но только Tahoe Cruzac 200, которые, по сути, бюджетные версии того же Escalade и того же LX Lexus. Поэтому Lexus LX или Escalade. Или, если не переплачивать за рюшики и за вот эти, за хром и за дерево, я бы Tahoe рассматривал. Все то же самое, но только дешевле значительно.
Ну вот еще такой маленький вопросик. А вот если брать по надежности, ваше мнение, какая машина надежнее все-таки? Escalade или Lexus?
Ну, Lexus, я думаю, все-таки, да. И понадежнее, и попроще, и с обслуживанием правильнее. А самое главное, с ликвидностью. Потом, когда соберетесь продавать, за вашим LX очередь выстроится. Ну, если цена будет нормальная. А Escalade будете ходить с ним и всем предлагать, и они будут делать вид, как будто у вас палец отпал. У вас лепра. Нет, красогласен, конечно. А XT5 сейчас, вот я XT5 докатал вчера, мы его сдали. А он какой красавец. Реально, люди оборачиваются. Машина уже нельзя сказать, что совсем свежая и новая, но тем не менее люди оборачиваются, потому что реально очень круто. Но, видите, у этого есть обратная сторона. Ликвидность на вторичном рынке она называется.
Краш-тесты.
Молодцы, правильный выбор сделали, как я и предполагал. Но вот я бы сделал так и поддержу того, кто сделает так. Возьмите больше, лучше, пусть даже чуть-чуть с пробегом, ну, таким, чуть побольше. 73% в нашем краш-тесте выбрали чуть с большим пробегом и чуть старше, но Sorento вместо Спортажа посвежее. 73-27, Sorento побеждает.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это среда, экватор недели. Полнедели впереди, полнедели позади. 4 октября на календаре, зовут меня Роман Щукин, здравствуйте. У нас тут программа «Всего лишь о лучших друзьях каждого мужчины», и мы продолжаем, мужчины, внимание. Ну и женщины тоже, потому что вы можете сейчас выиграть для своего мужчины настоящий мужской подарок. Сейчас я разыграю фирменную футболку «Калашников» с изображением бойца российского спецназа вооруженного. Чем бы вы думали? Конечно, автоматом. Плед белый. Под лаской плюшевого пледа. Помните, про это было? С силуэтом автомата АК-74. Автомат Калашникова. И еще один приз — термос-патрон. С силуэтом автомата и фирменным логотипом Калашников. Термос-патрон имеется в виду, что, наверное, в этом названии описана также сразу же и форма термоса, правильно? Видите, наверное, как вот что-то такое. Я не знаю, сам в глаза пока этого еще не видел, но собираюсь, смотрите, минуя свои цепкие, липкие, загребущие лапы, сразу передать это вам хочу. Потому что у нас сегодня викторина от Калашникова. Но для начала посмотрим на то, как изменилось движение. В начале прошлого часа было 2 балла в Москве. Сейчас этих баллов 4. Балашиха мертвая. Товарищи, если нужно куда-то, как-то, когда-то сегодня въехать в течение дня в город, знайте, пожалуйста, что это правильно въезжать любым другим шоссе. Неправильно въезжать через Балашиху. Потому что здесь сняли асфальт, дорожные работы, еще авария и что-то еще, и едет все со скоростью, объездное шоссе скорость упала до 3 км в час. Ну, то есть можно выйти из автомобиля, пройтись, там, размяться, сесть и снова поехать, и ничего не пропустишь. Дальше 5 км в час в направлении Москвы. Жесть, конечно. Волгоградка сегодня тоже жесть, начиная от Кузьминского кладбища, откуда-то оттуда 7 км в час до Люблинки. Почему? Такое специальное место тоже у вас, Волгоградка. Еще на Московской кольцевой проблемы между Ярославкой и Осташковским шоссе. Внешняя сторона, потом внешняя же сторона почти от Дмитровки до Волоколамки. Внутренняя сторона от Каширки до Варшавки. Внутри города перед Варшавкой внутреннее третье кольцо из-за аварии стоит. Потом в районе проспекта Мира, вот Шереметьевская внешняя сторона, тоже авария трешки. Так что в городе самые плохие въезды сейчас вот какие. Волгоградка, Ярославка до Северянинской эстакады, Дмитровка, это необычно, из-за дорожных работ вы стоите сильно через всю Бутырскую до третьего кольца. И Ленинградка в городе до Войковской, или даже до Сокола, потому что у Сокола дорожно-транспортные происшествия в правом ряду. Скорость движения местами падает до 10 км в час по Ленинградке. В целом, 4 балла. 4 тоскливых балла сейчас в Москве, хотя так вот глазами вижу, что даже, пожалуй, что и хуже. Да, доброе утро, слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте,
здравствуйте. Здрасте. Вы уже за автоматами, в смысле, за викториной звоните?
За маечками, за атлетиками.
Я понял. Ладно, хорошо, раз уж вы дозвонились, а я взял. Да, конечно, есть еще Патрол. Сейчас я скажу, есть Патрол и есть Infiniti QX80. Я сказал, что последние динозавры рамные и при этом премиальные, ну, такие комфортные, это LX, Lexus и Cadillac Escalade. Есть, конечно, еще Infiniti QX80, но знаете, вот не случайно я о нем забыл. Вот на самом деле он так и занимает в этой тройке последнее третье место с большим отставанием. По разным параметрам. Но это тема другой, как говорят программы.
Моторы. Партнер программы ООО «Открытые технологии Калашников». Официальный интернет-магазин под всемирно известным брендом «Калашников». shop.kalashnikov.com. Теперь каждый может прикоснуться к настоящему. Для слушателей радио «Говорит Москва» «Калашников» в течение недели предоставляет скидку 10% на продукцию в свободной продаже при использовании промокода «Калашников». shop.kalashnikov.com. Следуй своей правде. Категория 16+.
Следуй своей правде, как сказано. Вы здесь еще? Доброе утро еще раз.
Да.
Как вас зовут? Признайтесь.
Сергей меня зовут.
Представьтесь, Сергей. Сергей, наличием какого аксессуара снайперская винтовка Драгунова СВД отличается от всех других снайперских винтовок? Сами скажете или дать вам варианты?
Ну, наверное, прицелом.
Да.
Оптическим прицелом.
Оптическим прицелом. Сейчас, секундочку. Давайте тогда дам вам варианты. Наличием планки Пикатинни, штык ножа или подствольного фонаря. Видите, вот не было бы варианта, вы бы думали, что ответили правильно. Нет такого вообще варианта прицелом. Я думаю, что оптическая винтовка снайперская, она всегда с оптическим прицелом. Поэтому выбирайте. Планка Пикатинни, я надеюсь, правильно произношу, штык ножа или подствольного фонаря. Вот наличие чего делает ее отличной от всех других?
Ну, наверное, планка Пикатинни.
Планка Пикатинни. Классная попытка, честно вам скажу. Но хочется, чтобы майка досталась тому, кто знает точно наверняка. Доброе утро, здравствуйте. Где у вас остается два варианта ответа всего лишь?
Роман, Павел.
Да, Павел. Подствольный фонарь или штык-нож? Вот что, по-вашему, могло бы пригодиться бойцу?
Штыковая винтовка Драгунова была оснащена штык-ножом.
Штык-ножом. Это и делает ее отличной от всех остальных. Аплодисменты в студию. Наши мальчики-клаустрофобы наконец выбрались из лифта, где они застряли и просидели там последние несколько дней, и пришли к нам аплодировать вашей победе. Я поздравляю вас. Это действительно правильный ответ. Где эмоции?
Эмоции, конечно.
Да, вот, это другое дело, хорошо. Спасибо вам большое за то, что проявили себя. Действительно, наличие штык-ножа делает винтовку Драгунова отличной от всех остальных. И хорошо, что победил тот, кто точно знал правильный ответ. 7373948, телефон прямого эфира. Вот смотрите, у меня здесь есть два телефона неподписанных, а один подписан. Он подписан так. Сергей, судебный пристав. Сергей. Доброе утро.
Доброе утро, Роман.
Сергей. Вот видите, я взял ваш звонок в надежде на то, что когда вы придете описывать мое имущество, то вы вспомните об этом случае, когда я взял ваш звонок, выбрав его из всех остальных. И оставите мне что-нибудь на старость чуть-чуть из моего имущества.
Договорились?
Хорошо, все. Потому что Сергей подписан на судебный пристав. Я, как бы, видите, воспользовался своим служебным положением, взяв ваш звонок. С производства какого оружия? Так, мы теперь за что бьемся? Мы бьемся за белый плед с силуэтом АК-74. Белый плед. Крутой такой, ну, классный вообще. С производства какого оружия началась история Ижевского механического завода в 1942 году? Пистолет ТТ, пистолет-пулемет системы Шпагина, авиационная мелкокалиберная пушка ШВАК.
Я думаю, Шпагина.
Правильный ответ, пистолет-пулемет системы Шпагина, так думаете вы. Ну, давайте так, смотрите. Мы пойдем другим путем. Ну, не будем идти на другие. Сейчас мне скажут, что действительно устроил здесь между собойчик. Система Шпагина — это неправильный ответ. Вот что я хотел вам сказать. 7373948, давайте еще одного мне счастливчика. Доброе утро, здравствуйте. Да, говорите.
Доброе, меня зовут Сергей.
Итак, Сергей, пистолет ТТ или авиационная мелкокалиберная пушка?
Нет, нет, авиационная мелкокалиберная пушка.
Авиационная мелкокалиберная пушка «Шлак». Ладно, хорошо. Вот я не понимаю, что мне сейчас делать. У меня остался один вариант. И, в общем-то, ну, я даже не знаю, методом научного тыка я просто беру звонок следующий. Доброе утро, здравствуйте. Связь ужасная, но, в общем-то, вам даже и говорить ничего не нужно. Нужно было только дозвониться. Скажите правильный ответ еще раз, чтобы мы его зафиксировали. Пистолет ТТ. Вот эти звуки означали, что слушатель действительно шарит. Ну, прошаренный, и он знал, что это пистолет ТТ. Но тут просто на удачу нужно было. Видите, две ошибки. Нет, ну, разумеется, но смотрите, мы же вам идем еще и навстречу. Ну, как мы можем загадывать что-то такое неизвестное, когда фигурирует пистолет ТТ, это как с Тойотой. Ну, видишь разные предложения. Если среди них есть Toyota, то обычно человек идет и покупает Toyota. Если видишь разные вопросы, и там фигурирует пистолет ТТ, ну, скорее всего, ТТ это и будет правильный ответ. Я вас поздравляю. К сожалению, не имею возможности с вами говорить, потому что связь ужасная. Но вы победили. Прикиньте как. Иногда для того, чтобы победить, нужно всего лишь звонить. Ну, то есть всего лишь принять участие. Доброе утро. Я слушаю вас. Здравствуйте. Как вас зовут?
Иван.
Иван, радио сделайте тише, пожалуйста, чтобы мы в телефоне с вами говорили. Вы меня слышите хорошо, Иван?
Да, хорошо.
Иван, вам сегодня не поперло. И я объясню, почему. Потому что у следующего вопроса нет вариантов ответа. Вам нужно просто это знать или угадать. Хорошо?
Хорошо.
На гербах скольких государств изображен автомат Калашникова? Вот это и есть вопрос.
На одном государстве.
Предположите, на каком? В таком случае.
Ну, в Африке там.
Калашниковия. Да. Должна быть такая, знаете, как Заковия из «Мстителей», да, с «Железным человеком». Заковия. А это Калашниковия. Нет. Неправильный ответ. Я скажу так. Их больше, этих государств. Доброе утро, слушаю вас, здравствуйте. Как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Алексей.
Алексей, вот высший пилотаж, если вы сможете назвать все эти государства, ну или хотя бы скажите, сколько их?
Два государства.
Два государства, спасибо вам большое. Нет, их чуть-чуть больше. Доброе утро, здравствуйте, слушаю вас. Да, говорите, как вас зовут?
Доброе утро, Денис.
Доброе. Денис, значит, Денис, вы сражаетесь сейчас за термос, патрон. И у нас были варианты вот какие. Одно государство и два государства. А ваш вариант будет каким?
Вот, к сожалению, я помню, ну, знаю правильный ответ, но не помню. Это, по-моему, если я не ошибаюсь... 26.
Нет, о чем говорить? Нет. Один сильно мало, два, ну вот, не то чтобы, ну так вот, ну чуть-чуть больше двух. Немножечко.
Тогда скажу 6.
6, хорошо. Нет, чуть-чуть меньше, значительно меньше. Нет, давайте, мы, раз у нас уже угадайка идет, я тяну время. Вы что, не можете загуглить, что ли, вопрос этот? На гербах скольких... Скольких? Скольких или скольких? Ударение где здесь? Скольких государств изображен автомат Калашникова? Доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте. Ну, давайте же уже скажите мне.
Максим Долгопрудный.
Да, Максим.
Вы 4.
4, хорошо. Нет, я удивлен, что у вас нет интернета до сих пор. У вас до сих пор нет интернета. Я уже вопрос намеренно повторяю. Ну, забейте. Калашников, герб. Ну, или как-то так. Я уже начинаю за вас играть. Ребят, я за вас играю. Больно за вас. Термос себе сейчас заберу. Правильно отвечу и заберу себе. Доброе утро.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Трех государств.
Трех государств. А какие это государства? Хотя бы одно. Назовите мне название хотя бы одного.
Зимбабве.
Еще?
Пойдет. Зимбабве.
Зимбабве. Это правильный ответ. Зимбабве. Он сказал Зимбабве. И именно Зимбабве решила взять Калашников себе на герб, так как если бы Это было действительно что-то такое государственного значения. Зимбабве, Мозамбик и Восточный Тимор. Обратите внимание, не западный, не северный и не южный, а именно на востоке. Восточный Тимор полюбил Калашников настолько, что сделал его символом государственным и поместил на государственный герб. Я вас поздравляю категорически. Да, а что вы носите обычно в термосе, скажите, пожалуйста?
Слушайте, в термосе вот. Буду чай, кофе.
Вот, очень хороший, креативный ответ. Не нужно там мороженое носить, нет, нужно носить именно чай или кофе, что-то такое. Я вас абсолютно всех категорически поздравляю, их вообще-то больше, МОФУ пишет. Не знаю, я, честно говоря, вопросы не составлял, все вопросы к составителям вопросов, а у меня здесь все прописано. Три государства выбрали Калашников, три государства мы разыграли. Товарищи, 8.19, мы, сейчас, секундочку, аплодисменты, зрители аплодируют, кончили аплодировать.
Партнер программы ООО «Открытые технологии Калашников». Официальный интернет-магазин под всемирно известным брендом «Калашников». shop.kalashnikov.com. Теперь каждый может прикоснуться к настоящему. Для слушателей радио «Говорит Москва» «Калашников» в течение недели предоставляет скидку 10% на продукцию в свободной продаже при использовании промокода «Калашников». shop.kalashnikov.com. Следуй своей правде. Категория 16+.
Моторы. Автопром.
Ну все, все, что вы взъерепенились прям? Что вы звоните? У меня призы уже закончились от Калашникова. Все уже случилось, разыграли все. Дальше пойдем и послушаем, точнее, и почитаем, чем автопром порадует нас в ближайшее время. Но, во-первых, уже совсем скоро на всех дорогах Российской Федерации. Я думаю, что часть вот эта аура популярности и российской любви распространится и на следующий новый продукт от компании Kia, который вот-вот у нас будет запущен. Опубликован тизер новой модели. Утверждает производитель, разработан специально для России. Автомобиль станет первым представителем линейки X-Line. Однако пока подробностей о что за машина нет. Эта новость накануне появилась. И вот, пожалуйста, пришло расширение. Читатель одного из интернет-порталов прислал фотографию пятидверки Рио с увеличенным дорожным просветом. Есть ощущение, что как раз X-Line и был запечатлен на российской дороге. Официальной информации, как уже ранее сообщалось, нет. Но в Китае нечто похожее продается под названием KX Cross. На 115 миллиметров длиннее обычного Рио, а также просвет увеличен на 15 миллиметров до 175, то есть 175 миллиметров клиренс, немножко длиннее и выглядит как кроссовер. И якобы это и есть тот самый автомобиль, который очень скоро компания Kia должна будет представить в России как представитель вот этой новой X-Line линейки. Я думаю, что это будет линейка, но во всяком случае, я так думаю. В магазине аксессуаров компании Audi появилось изображение масштабной модели A7 Sportback, на которой раскрыт дизайн модели следующего поколения. Это обычная практика, забавная практика автомобильных компаний — раскрывать внешность новых автомобилей даже не на концептах и даже не на каких-то закрытых мероприятиях, а именно вот таким образом, через детские игрушки. Также забавно видеть, что на днище этой игрушки написано «Made in China». Китай штампует новинки автомобильной промышленности. Значит, стилистики последних моделей Audi выполнена по типу кузова, угадывается, что это А7. Ну, в общем, ничего сверхъестественного. Если вы знакомы с новой линейкой, новейшей линейкой компании Audi, Audi A5, Audi A4, вы можете представить себе, как будет выглядеть внешность. Вот прикиньте, нынешняя семерка А7, но только с новой внешностью, разумеется, с новым интерьером, новой платформой, мультимедийной, обновленной, дополненной и новым расширенным набором опциональным. Вот вам, пожалуйста, и новая А7. Заждались, честно говоря, после того, как Вышла новая А8, на премьеру которой мы уже, кстати говоря, на следующей неделе отправимся на первый тест-драйв премьерные автомобили от компании Audi, флагмана от компании Audi. Осталось только две модели, которые просто пищат, вопят о том, что они нуждаются в новом поколении. Это, конечно, Audi A6, бестселлер компании. Наверное, думаю так, раз его до сих пор покупают и покупают неплохо, ну, давайте его в последний раз будем. В смысле, в последнюю очередь мы сделаем из него что-нибудь новенькое. А сейчас пришла пора Audi A7. Первую тройку и половину, первые топ-10, половину списка 10 самых популярных автомобилей, продающихся в России, в настоящее время занимают модели бренда «Лада». Обновленный рейтинг 10 самых дешевых автомобилей, продающихся в РФ, в настоящее время опубликовала российская газета. Значит, отечественным лидером рейтинга «Лада Гранта», вторая позиция «Лада Приора», потом «Лада Гранта», но в другом кузове, потом «Равон». То есть это не самые продаваемые, извините, это самые дешевые автомобили Российской Федерации, самые доступные. Самый доступный автомобиль у нас «Лада Гранта». 389 900 рублей. Потом Приора 399 900. Лифтбэк Гранта 414. Равон R2 439. Это самый доступный автомобиль с автоматической коробкой передач. Замыкает пятерку Лада Калина 440 600 рублей. Шестое место Датсун Ондо 442 000. Равон Нексия 449. Бриллианс H230 459. Лада 4х4 с двигателем 1.7 мощностью 83 лошадиные силы 475 000. Ну и раз уж мы заговорили о Лада 4х4, нужно сказать, что появился самый внедорожный «Лада 4х4» «Бронто», и выглядит очень круто, но подробности вам о нем я не расскажу. Не потому, что вредный, а потому, что сегодня среда. А по средам у нас что Москва делает, помимо того, что стоит в диких пробках? Она у нас еще и едет.
Моторы.